Бранвин Скотт. Добропорядочный распутник. Читает Анастасия Болотина. Из серии «Исторический роман Харли Квинн» из серии «Неисправимые повесы». Пролог. В тускло освещенной спальне, сама атмосфера которой была пропитана долгой и безнадежной болезнью, воцарилась угрюмая тишина. «Завещание следует изменить». Старый граф дернулся, словно подчеркивая натужным движением непреклонность своей воли. «Я и в первый раз вполне расслышал ваши слова. Маркем Марсбьюри, последние 10 лет исполняющий обязанности личного адвоката графа Одли, ответил с терпением, воспитанным долгим опытом. Граф – первый клиент, пожелавший в последнюю минуту изменить завещание. Однако его требования оказались, возможно, самыми неординарными в практике видавшего виды адвоката. «Ты не согласен с моим решением», — попытался поддеть старик. В голосе больного послышались привычные раздражительные и нетерпеливые нотки, которых не было в последние месяцы. «Возможно, это хороший знак», — с затаенной надеждой подумал Марсбьюри. «Не исключено, старику вновь станет лучше. Господь свидетель, потеря его будет настоящим ударом для графства». Однако кому, как не адвокату, ведущему дела о наследстве, знать, что накануне скорой кончины человек часто ощущает внезапный краткий прилив энергии, который иногда может продлиться 1-2 дня, а потом ничего. «Да, я не согласен, Ричард. За последние 10 лет с Одли они стали друзьями. Я могу понять желание передать поместье в доверенное управление, своего рода опекунство. После того, что произошло с Алексом, это выглядело бы вполне логично», — Марсбьюри покачал головой. «Однако вводить это странное долевое управление и передавать 51% ей представляется мне бессмысленным. У тебя 2 жизнеспособных прямых наследника, причем один из них твой второй сын. Господь с тобой, Ричард, да она даже не британка. Американка. Именно в ней нуждается поместье, и она вполне доказала, что за год своего здесь пребывания, энергично возразил граф, не желая слушать критику, некоторое количество американского образа мышления может стать живой струей, столь необходимой этому уголку Британии, да и она стала для меня как дочь, которой у меня никогда не было. И даже, возможно, заменой сыну, более 10 лет не ступавшему на порог родного дома. «Эш вернется домой», — вставил Марсбьюри, однако достал бумаги и чернильницу, принимаясь составлять документ. Ему было не понаслышке известно упрямство старого графа. Переубедить его представлялось непосильной задачей. «Пока я жив, нет», — бесстрастно заметил Одли. «Мы поссорились, и он довольно ясно обрисовал мне свою позицию». «Да уж, сын немногим отличается от отца», — подумал Марсбьюри, заканчивая оформлять дополнительное распоряжение к завещанию, и протянул документ графу. Адвокат придержал дрожащую руку старика, помогая вывести подпись. Некоторое время назад тот утратил способность писать самостоятельно. Однако даже с посторонней помощью его подпись выглядела едва различимой закорючкой. Марсбьюри присыпал песком чернила на документе, чтобы не смазать текст, и аккуратно убрал завещание вместе с остальными бумагами. Привстал, ободряюще пожимая руку друга. «В конце концов, возможно, это вовсе не понадобится. Сегодня ты выглядишь значительно лучше». И Марсбьюри улыбнулся. Однако его улыбка осталась без ответа. «Нет, я настаиваю на том, что это в высшей степени необходимо», — хрипло пробормотал граф. «Я приложил все усилия, чтобы вернуть сына домой, знаю его. То, что он не сделает для меня, он сделает для Бедивера. Он любит Бедивер, и одной этой причины достаточно, чтобы он вернулся». Марсбьюри кивнул, размышляя о 2 других именах, упомянутых в дополнении к завещанию, дольщиках, получивших право участвовать в управлении поместьем. Весть о смерти отца вернет домой блудного сына. А осознание того, что Бедивер окружен врагами, готовыми в случае малейшего неверного шага с его стороны наложить руки на фамильную собственность, вероятно, заставит его остаться.